может быть, вот, например, по действиям богослужения все всем понятно? Потому что много действий в храме происходит, может, какие-то непонятные. На литургии, вот, например.
Надо все слышать, а я же ничего не, толком не слышу.
Может, вам надо это, слуховой аппарат?
Да, потом.
Нет? Нет, надо, если так, это некомфортно. Обязательно надо решить этот вопрос. Как? Без слуха-то не очень хорошо. У нас основное непонимание, это было служение, это из-за непонимания языка бывает, да? Что не все понимают и не все правильно толкуют.
Вот, батюшка, такой вопрос. Во время причастия, вернее, когда принимать причастие, вот разные же люди, у всех болезней полно. Десятки болезней в каждом человеке. Нельзя заразиться через ложечку?
Невозможно.
Точно?
То 2000 лет причащаются все с одной чашей.
Я вот иногда опасаюсь, потому что
знаете,
люди всякие.
Брезгливость, она как бы не
уместна.
Потому что мы верим, что Христос исцеляет, а как мы можем от этой чаши заболеть? Можем только заболеть, если будем все время об этом думать, и Господь скажет. Ну, сомневался, так вот, как Петр, который пошел за Богом, но утонул, потому что побоялся дальше идти. Есть, конечно, такие опасения у некоторых, но вот сколько причащаются люди на Руси с одной чашей,
и через слюну много болезней передается.
Ну, да. Никто пока не заболел.
Так сказали,
а мы потребляем еще после.
Да, вы потребляете еще.
Но все живы, и никто не болеет никакими заболеваниями, потому что Господь хранит. Потому что там кровь и тело Господне, оно все болезни истребляет.
Ну, дай Бог.
И еще сказали, что и серебро, и золото, что не заболеешь.
Ну, да. Это уже, может быть, с научной точки зрения. Опять же, если так смотреть, то, например, для того, чтобы серебряная вода стала, ее надо сколько-то выдержать. За службу ее там, она так быстро не осеребрится.
Да, и ложечка, ложится, потоком.
Да, потоком люди идут. То есть мы надеемся, верим, у нас даже вопрос никогда не стоял об этом. И в семинаре не поднимался, например, как само собой разумеющийся. Если
а
человек
я постоянно
верует,
об этом думаю.
И это вас дьявол припинает.
Нет, не дьявол, потому что я медработник, и я знаю, сколько инфекций.
Да, но, например, святитель Лука Войно-Синецкий, он был гнойный хирург, как вы знаете. И он не гнушался причащаться с общей чашей, он был тоже ученый. И много медиков среди нас священнослужителей, отец Дмитрий, например, медработник Субботин. Он был на скорой помощи работал, тоже знает все эти болезни.
Болезнь.
Да, много, да. Отец Вадим, нарколог, врач на той стороне. Тоже они все врачи, они прекрасно понимают, что передается через слюну. Но вот факты говорят сами за себя. А вообще, по вере вашей, будет вам. Но причащаться-то надо. Причащаться
ну,
надо.
Не так часто. Раз в год надо достаточно.
Нет, раз в год недостаточно. Давайте вот Евангелие откроем, последнюю главу, посмотрим, что Господь говорит. Он говорит, кто не ест, да, тело мое, не пьет кровь мою, не может войти в Царствие Божие. А мы же не знаем, когда мы умрем. Вот вы причастили сейчас, а потом раз в неделю не дожили до года. И все. Без причастия умерли.
Завтрашний день можно умереть.
Да в Царстве Небесном избранные. Вот, мне кажется, все в аду
будем.
Избранные.
Вот видите, когда беседа в два конца, как интересно складывается. Царствие Божие много званных, а избран тот, кто себя отдает в руки Божии. Тот, кто доверяет Богу, тот, кто не сомневается, например, что он там не получит какую-то болезнь там или еще что-то. Или... Верный ли? Кто, да, кто говорит, берется за плуг и оборачивается назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Поэтому, если мы с таким настроением будем идти по этому пути, мы рискуем вообще ничего не получить. Потому что с Богом общаться можно так. Или мы просим и не оборачиваемся назад, и не говорим или-или, да?
Я ничего вообще не прошу никогда.
Вот. Поэтому. Ну а просить-то все равно вы что-то просите.
Ничего не прошу.
Значит, вы
сам
все довольны?
Раз, если посчитать можно.
Отсутствие просьб в молитвах – это признак отсутствия.
Ничего не прошу.
Вот подождите секундочку. Если мы в молитве своих, у нас просьба отсутствует, значит, мы себя причисляем к вседовольным существам. значит, мы ни в чем не нуждались. Так?
Я просто вы ни в чем не нуждаетесь? Недостойно я чего-то просить.
Понятно. И я недостоин просить. Но мы все равно просим, потому что на это есть повеление самого Писания. Писание – это есть Слово Бога. Мы должны опираться, например, когда мы... Как нам поступать? Откуда мы узнаем? Вот, например, я думаю себе, а молиться мне или нет? Я сразу обращаюсь к Слову Божию, открывая, там сказано, да? Молитесь там за обижающих, за гонителей, потом просите, дастся вам, ищите, обрящется и так далее. То есть Бог ждет от нас все-таки проявление нашей веры. А проявление нашей веры – это обращение к Богу.
Ну, свечки за здравие, за упокой ставить.
Но это же молитва. Или если это просто свечу поставить, а при этом у Бога просим никаких и не произносить, то это уже язычество. Мы надеемся на автоматическое отдачу, что мы в свечу поставили, а Бог нам с неба что-то пошлет. И то это уже как бы некоторый начаток молитвы, дух просьбы, моления. А как говорить, что Бог сам все знает, мы уже ударяемся в эллинизм, как эллины древние говорили, что Бог создал мир и отстранился от него. И как бы люди сами по себе живут. Они вот признают, например, греки, они признают, что Бог создал мир. Некоторые философские вот течения. Но он отступил от этого мира. А дальше человек как хочет, так и живет. Вот это как бы то, что вы говорите, это вас открывает вот это философское заблуждение, что молиться не надо, Бог знает, что... Да, Бог знает, в чем мы нуждаемся, но когда мы просим, мы общаемся.
А какие молитвы произносить?
Не только писанные молитвы.
Говорят, если можешь, ничего не проси у Бога. Но вот это вот слово «если можешь» означает то, что человек в немощи не может не просить.
Не может.
Он не может не просить немощи. То есть вот это есть определенное состояние духа, когда человек может уже не просить Бога. Но этого надо достигать. Это как надо двигаться.
Ну вот, например,
это высокая ступень.
Листая жития святых, я практически не встречал. Кто бы там не просил что-то у Бога. Если человек не нуждается в материальных вещах, то он обязательно будет нуждаться в духовных. Например, разумение, мудрости. Да? Все же в этом нуждаются. Если у человека есть достаток, если у него есть здоровье, ему надо еще чего-то. В общем, человек – существо нуждающееся. Да. А если мы говорим о нищете духовной, нищета, она подразумевает нужду в чем-то. Поэтому вот, пожалуйста. Если мы духовно нищи, тогда мы, значит, ничего не имеем. А если мы этого не имеем, мы должны чем-то восполнить. А если восполнить, то надо обращаться с просьбами. Поэтому да, если можешь. Здесь в этом отношении это высший уровень святости, как равноангельское житие. Но такого у нас не встречается. Поэтому давайте все-таки подвигать, чтобы просить. Не за себя хотя бы, а за ближних даже. Это уже будет, если вам, как кажется, ничего не надо. Ну, просите.
Еще книг нет, у которых молитву надо читать, чтобы...
Тогда какой смысл посещения нами церкви?
А какие молитвы читать?
Если мы, например, не желаем, допустим, ничего у Бога просить, и, например, что мы ждем?
Ну, мы свечи ставим за здравие, за покой.
Но свечи ставить – это внешний обряд.
Больше ничего не просим.
Свечи – это внешний обряд. Это выражение нашего состояния внутреннего. А если мы просто ставим свечи, а внутреннее состояние при этом пустота, то это как бы бессмысленное действие. Надо обрести сначала сердцевину этого действия, смысл, который мы влагаем, обрести. А если нет, тогда надо все равно надо искать. Как же? Обязательно.
Священник убивает. Какая вера у них?
Священник убивает, это естественно. И это нормально. Священник убивает. Потому что Господь сам...
Какая вера у них? Уж какие сам... молитвы они произносят. И Бог их не оградит.
Видите, мы до чего докопались. Вообще, в чем, по-вашему, вот заключается христианство? Христос к чему нас призывает?
Крестись от
ада.
что умные? Если не надо молиться, смирение. Если...
Нормальные, покорные.
Так.
Не ругались, не грешили.
А вот Евангелие, когда читает в честь мучеников, есть такая глава из Евангелия, читает, что мнится, кто будет убивать вас, совершать будет службу Богу. Даже вот такие слова есть. То есть про мучеников, которых мучают за Христа, это будет выглядеть ужасно по-человечески. Но с точки зрения христианства это естественный путь. Естественный, если за Христом идем, то желаем быть как Он. А Он был послушлив даже до смерти. Поэтому священник, убиенный, например, кем-то, он в полной мере следует за Христом. Если он не сопротивляется, и как новомученики, исповедники, идет на смерть. Поэтому наша война, она идет не от плоти и крови. Да? Не будем мы бороться и говорить, вот мы молим, чтобы Бог нас защитил от телесной смерти. Да нет, это в последнюю очередь мы просим. Если угодно будет, то не умрем в этот момент. В какой-то умрем. Все равно умрем, рано или поздно. От ножа там, от еще чего-то, от чего угодно. Множество видов. Кончины. Но это нормальный путь. Поэтому, когда священников убивают, да, вот месяц назад убили преподавателя нашего семинарского, протоиерея Анатолий. Преподаватель Ветхого Завета нам преподавал.
Кто же его убил?
Узбек. Таджик убил. Вот. Ну что мы сделаем? В данном случае это, конечно, констатирует социальное состояние, во-первых, нашей Родины, нашего Отечества. Вот. Но с христианской точки зрения это естественный процесс. Священников и христиан убивают. И то есть мир падший, но есть такое понятие непротивление злу силой. Не можем мы противиться злу силой. Не можем и не имеем права. Имеем право только в отношении к своему Отечеству, потому что тут уже ближних защищаем. Полагаем жизнь свою за други своя. А за себя не можем.
Вот это вот непротивление злу насилием я впервые у Толстого прочитала.
Да.
А это из Библии, да?
Это да. Только там у Толстого есть немножко искаженные взгляды на...
Ну, мне тоже не согласна была. Вот.
Искаженный взгляд. Там у него гуманистические взгляды. Он был гуманист.
Вопрос. Как мне вот сына привести в церковь? Потому что он как бы вот
он
в пограничном состоянии. Да? Да, 33 года.
Он уже не приведет.
Нет, я хочу сказать, он... это вот доходит до церкви и это...
Вы понимаете, единственное ваше...
Выпивает, вот не верит, вот это все.
Я говорю, это сплошь и рядом.
Поверье ваше. И вот одно кодируется. Я говорю, код это черта. Вот я прочитала. Код черта. То есть это бесовское. Это нельзя, я говорю, насилие тем более над личностью. Если не над телом, то...
Прежде человек должен сам понять, в каком он состоянии. Если захочет барахтаться, он выплывет. А если нет, и кто ему не поможет? Насильно вести в церковь – это дело, не приносящее плода.
Ну, я тоже как бы не хочу вот так вот, чтобы...
Вы же не хотите когда
да,
сломать,
да? Да, и церковь осквернять, и его это.
Его. Поэтому здесь выхода в таком случае один – это молитва за ближнего. Молитва за ближнего. И увещевание. Два коротких оружия. Больше мы ничего не можем применить. Увещевание и просьба за него.
И вот еще в Москве была вот на рождественской службе, и это вот на патриаршую попала. Моя внучка является моей крестной дочерью. Ну, я как бы это там посчитала вполне естественно, поскольку ребенок до 7 лет, она как бы причащается же. Вот. И я за батюшкой 3 дня бегала, чтобы он осветил жилище. Потому что у них там подготовка была к крещению, но не до меня, честно говоря. Выпросила, вымолила, пришел батюшка и начал мне говорить. Вы такая активная, зачем вы это все насильно делаете? Я говорю, ну я делаю это как бы не для взрослых, а для своей крестницы. Такую выволочку мне устроил, что я там начал знал.
Понимаете, вообще освящение квартиры это не таинство, это обряд и просьба о том, чтобы жилище очистить перед тем, как начать другую жизнь. Можно так сказать.
Но они вот только въехали, ремонт как бы вот сделали,
да,
я поэтому...
Другую жизнь в отношении духовном. Человек покрестился, знал он, что там на квартире дела не соответствующие званию христианина творились. Вот тогда освящает. А меня тоже однажды позвали на ту сторону освящать, я приезжаю, а говорю, дети воскрещенные? Нет. А вы верующие? Да ну нет. И бабушка, говорит, настояла, вот, что батюшка приехал, говорит, пусть тебя осветит. Я говорю, ну а смысл-то? В чем, что мы будем Бога просить, если вы не веруете, да. Опять же, крещение не подтверждает воцерковленности и жизни в церкви. Крещенные у нас 80% страны, но это не церковные люди, большей частью. А воцерковленных там, что-то сколько, 20% или 15% читает и причащается регулярно, вообще 10-13%, вот. Поэтому это не критерий. Люди могут вообще не желать, например, освящать жилище. Или не желать креститься. Например, человек говорит, я не хочу креститься. Я уважаю его мнение, когда он так говорит. Потому что человек, который говорит, хочу креститься, а что это такое? Это значит, ничего полезного после этого не будет. Потому что отношение такое, все, что меня не убивает, делает сильнее. Понебратское отношение очень страшно к таинству. Поэтому трезвый взгляд на вещи, он лучше. Ну вот дядя у меня, например, крестился в 50 лет, а до этого был не крещен. Хотя знал, что я в семинарию ездил, меня навещал. Говорит, я не готов, не могу креститься. Потом я уже повенчался, сан принял, он покрестился, повенчался с женой. Вот это было уже чисто осознанное действие его. Осознанное. Чтобы от этого пути не отвращаться.
Повезло ему с вами.
Да нет, со мной. Дело в том, что он живет далеко. Общаюсь я с ним не так часто. Это просто...
Ну, вот я как бы батюшку тоже пригласила, я не ожидала такого насколько. Ну, потом вот он все сделал, так все красиво. Потом я его трапезу разделить пригласила. Посидели, поговорили, уходить не хотел. Я говорю, видите, даже вот вам самому и тоже благодатно тут.
Так. Благодатно. Но главное, чтобы еще благодать не теряли мы.
Ой, благодать.
Она так, как, знаете, как птичка красивая прилетает, сидит, порадует нас своим видом, а потом упархивает куда-то.
Нет, просто ищи. Я вот посчитала, что как крестная мать должна была как бы вот крестница все-таки, чтобы хотя бы ребенок вот, в освященном жилище. Я уж не говорю там про взрослых, надо им это, не надо. Я вот только с этой точки
зрения. Дурным поступком не назовешь вас поступком. Это... Просто по зову сердца. Да. А видите, выясняется, оказывается, что хождение, даже хождение в здание церкви, в храм, оно не всегда может быть подтверждением церковности, близости к Богу. Потому что каждый ходит за своим.
За своим. Каждый за своим.
Много,
там
много народу.
Уходишь из храма, стоят, как ничего с собой не чувствуешь, как на крыльях. Становится легкий.
Я все-таки считаю, что вот это вот поколение выпавшее. У меня бабушка была очень это набожная, а мама вот уже.
Это духовный вакуум.
Да. Целое поколение вот это вот.
Да.
Деревянное.
Был в культуре был такой фильм «Жара». Кто-то, может, смотрел, помнил. Может, в интернете найти. «Жара», кажется, несколько серий. Как раз передает духовное искание семидесятников. Вот. Как в то время было. Чувствовали люди, что что-то утеряно. Какой-то момент выпал из жизни. Вот из-за этой антицерковной пропаганды. Вообще запрет на духовные темы. Они чувствовали это. Пошли вот эти течения. Хиппи. Оттуда много священников вышло. Из вот этого течения 70-х годов. 70-х там. Вот именно духовное искание. Поэтому да, тяжело людям бывает. И все эти... пьющие дети, там, потерявшиеся, это все последствия, то, что родители не были церковлены, да, естественно, и приходит когда к церкви, а уже поздно что-либо делать, человек взрослый, сын там или дочь, уже их не перевоспитаешь. Если на церковь гонений не будет, если люди будут приходить, и все будет так же открыто, то я думаю, этот момент переборется, и будет какая-то положительная динамика, хотя бы немного. На земле невозможно, конечно, полностью рай построить, но избежать ада хотя бы, чтобы люди были в какой-то
степени. Я вот сыну тоже посоветовала, я говорю, ну ты найди духовника, я говорю, столько церквей тут.
Он да, просто еще не нашел, просто еще.
Да, да.
Просто не пришел к этому. Опять же, я заметил такой интересный. Общаясь с людьми, понял, что чем больше человек проявляет гордости, например, то священник не тот, то церковь не та, то еще что-нибудь, то служба не такая. Ему всегда встречается такое. Ему обязательно встретится священник, который идет, например, в плохом настроении, или уставший, который что-нибудь скажет. Ему, например, бабушка злая встретится у подсвечника, который его облает. Обязательно. Вот на грех, как говорится, и грабли стреляет. Когда гордость человек проявляет, обязательно начинается такое. Одно за другим. А стоит только проявить кротость, проявить немножко терпения, да, мудрого терпения. И все, и Бог идет тут человеку навстречу, открывает ему все эти сокровища. Ключ к этим сокровищам как раз в этом смирении. Не обретет человек никакого счастья, если не будет, не через это.
Ну, как обычно, мы не всегда смиренные.
Нет, не всегда. А смирение, оно прям мгновенно бывает. Как женщина, которая говорила, Господи, вот сын мой зле беснуется, да? А ей Господь ничего не ответил на это. И шел дальше. А ученики говорят, посмотри, женщина за тобой идет, просит, чтобы ты ее исцелил. И вот когда она подошла к нему, он сказал, я послан только к сынам Израилева, как ты у меня просишь? Это было как бы некоторое испытание для нее. Испытание. Она говорит, да, Господи, но и собаки, которые питаются от крупиц падающих с трапезы, Господь свои. То есть она показала свое смирение. Господь вот увидел это смирение, и тогда он ей помог. И это ключ. Без этого человек будет в погибели. Только это его переворачивает. Только это. Только с того момента, как он осознает недостоинство свое, смиряется с этим, начинается новая жизнь, другая. А все другая дверь, это уже дверь будет на балкон, а не это самое. Не к Богу. Через разум там, например, познавать Писание, или перечитать всех святых отцов, при этом оставаться в таком расположении, чтобы говорить, вот я еще лучше стал, я мудрее стал, прочитал все, теперь я много знаю. А ключев мало. Вот в этой черте, которая в Евангелии открывается. Людям не книжным, людям простым. И Господь открывал эти тайны. Вот и весь ключ. Это не говорит, что мы не должны в неведении находиться. Мы должны, конечно, и Писание изучать, и читать, но не это спасает человека. Поэтому можно прям смело вот и сам Вона, и в церкви говорить, что те, у кого дети пьют, это уже последствия духовного вакуума, который был у родителей, у самих родителей. Это сказка о потерянном времени. Время потеряно, сделать уже можно что-то, но не в той степени, когда это можно было сделать в детстве.
Но ведь тут еще как бы хула на Бога, когда мы вот скорби какие-то получаем и восклицаем, Господи, за что?
Вот, и все, и сразу дверка закрывается. Больше ничего не будет. Человек уже в ропоте в этом, он не придет к Богу.
Вот это просто элемент, ну, вот Игнатий Ленчининов восклицает, прям с восклицательным знаком пишет. Величайшее бедствие незнание христианства. А вот мы о благодати говорим, да, мы говорим об этом как о каком-то
награде.
А благодать это не награда.
Нет.
Благодать это то, что полезно человеку. И поэтому кому-то эта благодать дается как действительно награда, может быть, а кому-то скорбями эта благодать приходит. Это воспитательное, вот, педагогическое средство. А мы это отторгаем. И пока мы это отторгаем, это нам так и будет. Приходите, приходите, приходите. Вот надо как-то научиться именно вот принимать то, что
принять, проживать и усвоить.
Да, усвоить,
а не просто говорить.
Урок, да. Усвоить урок, сдать этот экзамен, и тогда следующий урок придет. А иначе так и будем, как вот упираться в это.
Мама одна подходила, говорит, я так не хочу, чтобы сына моего там в тюрьму посадили. Я его и откупала, и все делала, и как бы вытаскивала из этих передряг. Ну что с ним делать? Я говорю, а вы перестаньте его вытаскивать. Пусть он отсидит.
Сколько
пусть он дойдет до чего-то, до дна. Потому что в данном случае уже кроме дна ничто ему не может открыть глаза. И это его или погубит, или спасет. Здесь иного выхода не будет, да. И это жестоко, конечно. И никакая мать к этому не прибегнет. Но отчасти у людей прозревание, что через дно иногда, где изобилует грех, там преизбыточствует благодать, как апостол Павел говорит. Да, действительно, где грех есть, там и благодать врачующая появляется, направляющая. А ключ вот опять в этой пресловутом, в этом смирении, которое так нам надоело, неохота смиряться.
Как, где изобилует грех, там?
Там преизбыточествует благодать. Преизбыток благодати там бывает. Ну, можете перефраз сделать, смысл от этого не меняется. Где много греха...
Ой, это спорное, по-моему.
Нет, тут ну, спор грех, никакого нет.
Почему спорное? Вот если у вас легкая болезнь, вы пришли к врачу, вам таблеточку дали, и все, и уже вы здоровы. А если вы пришли с аппендицитом, какие затраты надо врачу сделать,
да,
чтобы исцелить? Это же...
На устранение последствий снегопада большого нужно много техники. На устранение больших грехов в человеке нужно много благодати. Много нужно. Благого дара. И слез, и мучений, и еще чего-то, чтобы человек это все переборол. И там все это преизбычествует.
Это может быть понять вот так вот невозможно, но если жить вот так вот, стараться, то это постепенно усваивается.
Ну, опять, да, в терминологии. Что понимать под благодатью? Если это просто блаженное расположение духа, такое, как некоторые понимают, благодать, какой я счастливый, все хорошо, благодать. Да, удовольствие. А если благодать именно, как вы сказали, что это потребное, нужное в данный момент,
да,
в человеку в жизни...
Материальным попахивает.
Что?
Затраты.
Нет. Мы приводим притчу и иносказание. Здесь материального нет. А если вы откроете Евангелие, Господь тоже приводит из материальной жизни. Взаимодавец, притчи о талантах. Это что, не материальное? Материальное. Тут спорного ничего нет. А для чего Господь говорит в притчах? Говорит, открыт тем, кому открыто Царствие Божие, прямо говорится. А тем, кому не открыто, в притчах. Иным в иносказаниях. Поэтому переносить нужно не сами термин там, средства там, или деньги, или техника, или еще что-то, а вот это вот формула, как это действует в духовной параллели. Притчи, иносказания, так, чтобы было понятно. А как же Господь говорит, приобретайте друзей богатством неправедно. Что вот это значит? Тоже, пожалуйста, богатством неправедно. Тем, которые имеем вещественно, можем кому-то помочь.
Получается. Богатство-то.
Что?
Наворована она. Вот человек работает. Он заработал за дело, а он ему платит меньше и прибыли ему не дает. Все себе забирает. Конечно, он будет богатеть.
Олигархи.
Да.
Золотую посуду кушают олигархи.
Пожалуйста, неправильно.
Унитазы золотые, а мы как живем, бедствуем. Пенсии 7 тысяч.
Вон они, видишь, сейчас что делают. Уменьшают заработок, выгоняют людей. Ну, это раз справедливо, нет? Ну, конечно, он богатеет.
Это не, с человеческой точки зрения несправедливо. Но если вы идете в церковь за земной справедливостью, вы ее тут не найдете. Потому что здесь церковь, она стремится именно к соблюдению небесной справедливости. К тому, что мы не ищем, не в этом ищем счастье. А если мы будем говорить, мы бедствуем, давайте нам что-то. церковь, чтобы мы подействовали.
Чтобы хоть грех один бы замолить за всю свою жизнь.
Чтобы больше не грешить.
Как не больше
грешить?
Все равно согрешили где-нибудь.
Мы грешили уже, да, предыдущие.
Вы знаете, грех и плохой поступок, они различаются. Грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Плохой поступок – это то, что, за что вас осудят люди и ближние, и соседи. Поэтому, кто ищет избавление от плохих поступков, пусть попросит прощения у всех. Кто чувствует действительно грех как беззаконие, как преступление божественных заповедей, вот это вот врачебница для таковых, церковь. Возможно, и не отмоется человек от позора общественного, но он будет спрашивать у Бога прощения грехов в церкви. Поэтому есть и тайны исповеди, что не передают друг о друге, например, грехи. Священник не откроет греха вашего, который только есть свидетель вашего покаяния. И это все нравственное преступление, не перед обществом, не перед... И поэтому судить тех, кто, например, там есть золотых унитазов, там, ой, золотых тарелок и на унитазах сидит, да, это судить уже будут
вот там. Живут как в раю.
Ну, значит, свете. Там будут не в раю. А может быть, они помогают кому-то. Может быть, они этот золотой унитаз оправдали в своей жизни. Мы ничего не знаем о ближних. Вообще. Мы можем только лицемерно подозревать, какую жизнь живет человек. Лицемерно подозревать. Ага, а вот так-то так, то он, наверное, всю жизнь так. Не исключено, что так. Ну, а вдруг? Давайте надеяться на лучшее, что у человека есть какая-то доля святости, он какую-то жизнь ведет скрытую ото всех.
Все ведут такую жизнь.
Скрытую, да.
А вот посмотрите, ведь не всякий богатый этот человек способен пережить свое богатство. Ведь многие и разоряются, и с ума сходят, и, да. Не знаю, с самоубийством там.
Множество.
Лариса Шаляпина Прохора. Она с ума сходит, за молодых замуж выходит.
И вот когда я смотрю на богатого человека, и мне кажется, что он неправильно приобретает богатство, да? Я вот его шкурку на себя вот примеряю, и я думаю, я бы, наверное, не смог с его шкурки такой. Я бы не пережил после этого. Не смог. У меня сил для этого нет. Значит, у этого человека есть вот определенные какие-то вот способности, и он владеет этим богатством, и вокруг него люди-то как-то еще...
А кто не владеет, не умеет, он скоро погибает под этим, но его заваливает.
Поэтому это тяжелое бремя тоже, нельзя вот так
вот. Вот Березовский, я не хотел на личности переходить. Ну чем жизнь закончилась?
Убили.
Вот, кстати, крестился он.
Да. Поэтому, видите...
Пытался идти, вот искать вот Бога таким вот, иначе войти пытался.
Хоть бы дал.
А может быть дал.
У нас мало.
Мы много думаем, вот опять же, дал, не дал, мы ничего не знаем, что человек давал, как он живет, какую жизнь ведет. Не знаем.
Разбойник-то на кресте, не забывайте об этом.
Да, конечно, некоторые трезвонят, что вот я там меценат, в грудь себя бьют. Но к этим людям соответствующие отношения, что они просто как себе делают имя, как Вавилонскую башню строят, чтобы достать до небес. А есть люди искренне помогающие, которые скрывают имена свои и не хотят, чтобы их даже вписывали в помянники в какие-то. А именно, как жертва. А сколько было таковых, например, помещиков на Руси, которые строили храмы в память о каких-то случаях, о избавлениях, да? Или, наоборот, в то, чтобы... искупить свой грех. Опять же, Серафиму Саровскому какой-то купец приехал, он у него деньги не принял. Видимо, настроение было такое того, что думает, да ну подумаешь, согрешу, да потом откуплюсь. Вот с таким настроением соответствующе получил и встречу. Ему сказал, денег этих не надо, они нехорошие, не примем мы их. Не через покаяние, не через искренность.
А сам Серафим, он из купеческого рода.
Да.
А Серафим Вырицкий, богатейший человек был в свое время. Это практически наш современник.
В принципе, если к истории сказать, то вопрос о богатстве, отношении к нему был в православии две школы. Нила Сорского и Даниила Московского. Даниила. Вот они всегда противоборствовали, эти школы между собой. Что же должно быть? Нищенство больше? Или богатство не должно, так как сказать это, пренебрегать? Имеется в виду там церковный утварь, облачение или еще что-то. Но это уже сейчас это уже не актуально, потому что облачение синтетическое, все, что на нем нашито, это буквально там бисер и стекляшки, то, что продают в магазине. Раньше это было, да, там жемчуг и все, а сейчас уже нет. Даже купола, которые говорят, золотые купола, это не трититан, это не золото. Не трититан, который темнеет со временем. То есть сейчас этого уже нет. Церковь другой этап переживает. Как раз более такой.
Сейчас им жалко, а золото дает зеленое на купола. Они лучше иностранцам отдадут, чем на свои купола.
Ну, золото купола уже не добавляет. А
по радио как слушаю, по телеку.
А то, что делают, это уже...
Они все для иностранцев делают, а не для нас.
В общем, с чего мы начали, я уже забыл.
Вопрос бросил на себя. Что означает фраза «исполняйте Господа»?
Много лета, Господин. Исполняйте Деспота. Деспот переводится «Господин» с греческого. Поэтому деспотом правителей называли. Деспот. А сейчас уже как изверг какой-то, или как сейчас, параллель.
Смысл другой. Дура тоже сначала умница.
Много слов, которые...
То, что была умница, не знаем, а то, что осталась дура, всем известно.
Много.
Было просто женское имя такое, и, как говорится, носили в основном умные женщины. Вы где это прочитали? Ну вот, про деспота.
Нет, «Исполняйте деспота» — это песнопение на патриаршей службе. Поют. «Исполняйте деспота» по-гречески. Много лет, Господин.
Просто можно услышать, да.
Я вот не всегда речь понимаю. Вот я в Августинске жила, я не знаю, почему-то вот однажды меня пригласили, наверное, на воскресенье. Вот не знаю, что там за речь была, но все было понятно. Хотя вот чувствовалось, что не современная речь.
А вот он говорил, ушибка немножко, да, правильно. Что понятно.
Бывает и богослужения миссионерские. Миссионерские есть службы, на которых используют русский язык. У нас тоже в Благовещенском храме совершалась миссионерская литургия. Выходил священник и рассказывал в определенный момент службы, что и как, что это означает, например, в данный момент какое-то действие. Используют чтение на русском языке на некоторых службах. Это, я думаю, сейчас для нас актуально, но пока это не поставлено на такую широкую ногу, не благословляет. Только вот в виде миссионерских литургий. Вот тайны вечеря, с которой мы начали-то, о причастии, как часто причащаться. Вот тайный вечер, она вообще открывает и отношения между людьми и отношение к причастию. После сего Господь Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюби своих, сущих в мире, Он до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде предать его, Господь, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Вот знал даже Господь, что предаст его Иуда. И он умыл ноги предателю. Мне кажется, больше ничего. Все остальное, это нашу просто гордость обличает. Поэтому нам это непонятно. Наша гордость обличается именно такими случаями. И у нас это в голове не укладывается. Как сам Бог умывает ноги, да еще своему предателю, который послужит тому, чтобы его распять. Вот о чем мы должны задуматься.
Ну и как часто причащаться, постами или по необходимости?
Для всех, я думаю, свой должен быть ритм, но для тех, кто хочет жить активно духовной жизнью, нужно более часто причащаться. Например, в древней церкви причащались каждое воскресенье все члены общины. Ну, любой там, Солунской, Римской, еще Коринфской церкви. Человек, который не причащался два воскресенья, извергался из церковного общения. Священник, сейчас действующее правило, не причащающийся два воскресенья, две недели, извергается из общения церковного до раскаяния. Вот такие апостольские постановления говорят нам о том, как часто человек должен причащаться. Духовная пища должна быть в нашей жизни.
Батюшка, это правило не касается матушек?
Матушек? Нет. Конкретно матушек нет, а батюшек касается.
Ну, это я и спрашиваю.
Потому что прежде всего священник обручен церкви, и мы поэтому кольца не носим. Матушка у нас на втором плане. Первая у нас церковь. Батюшка, да. Свободы нет, она должна все-таки руководствоваться тем, но бывает всякое. В практике бывает всякое, потому что не все супруги, да, священнослужители берут на себя потом этот крест, но некоторые начинают его сбрасывать. Ну вот, например, жил человек, не планировал стать священником. Жена была обычная, мирская, ходила там по ресторанам, по кафе. Ну, как все люди, да? А муж пришел к вере. Но у него жена одна, ему канонических препятствий нет в брак, с церковью вступить, то есть хератония, рукоположение принять от епископа, стать священником. Нет препятствий. И он становится, а жена продолжает вести прежний образ жизни, например, который она вела до его воцерковления. Но не пришла она к этому, он пришел. Вот проблема, пожалуйста, наглядная. Дай Бог, хорошо, если он сумеет должным образом воздействовать, если он авторитет еще имеет и не потерял. А если потерял, уже все. Это петля мертвая, с которой можно свалиться.
Ну, наверное, потеряла она и до рукоположения, будучи с ним в браке, такой образ вела.
Всякое бывает.
Я хочу сказать, что среди многих вот моих знакомых, вот, кто бы и хотел почаще причащаться, вот именно вот эта исповедь, как камень преткновения, все мучаются вот на этом этапе.
Исповедь?
Через исповедь не могут пройти многие.
Ну, опять же, камень преткновения – это страх и гордость, страх от гордости, страх покопаться в себе, страх рассказать кому-то. Исповедь – это что? Из себя поведать. Изнутри себя. Поэтому, конечно, покаяние – это черта, и покаяние действительно это есть то, что стоит некоторой преградой. Вы правильно заметили, что это проблема, потому что это начальная ступень исповедь, воцерковление. Как говорил, например, Иоанн Креститель: покайтесь, приблизится Царствие Божие. Прежде всего, да, прежде чем слушать Бога Иисуса Христа, прежде чем воспринимать Писание или воспринимать слова Бога, Иоанн Предтеча говорил: покайтесь, то есть изменитесь. Покаяние – это не только устное изъяснение, изъявление своих грехов, а это намерение исправиться, намерение измениться. Поэтому это представляет сложность.
Ты меняться не хочешь, а ты не
собой. Там много причин может быть. Первая, конечно, причина – стыд. Не хочется говорить, рассказывать во всех подробностях. Во всех и не надо подробностей. Конкретный грех. Ничего нового мы не узнаем. Мы все грехи уже знаем. Поэтому то, что они скажут, это их облегчит. И нам радость доставит, что человек искренне покаялся. А мы какую получаем радость от этого? И благодать. Искреннюю, от того, что люди каются, и видишь, как они преображаются, и как они действительно на крыльях, только крылья за ними пририсовать, и они летят. Поэтому Страх просто нужно перебороть немножечко и переступить через себя.
Так в записке пишешь, так не очень стыдно-то. Он читает.
В записке нежелательно было.
Я вот тоже не записки. Я вот ни разу не спрашивала всегда. Вот,
чего-то не хватает. Другое дело уметь устно исповедоваться. А то начинается. Я пошла туда, а вот он пришел ко мне. А он там... Вот без этого, без использования рассказов. Потому что бывает как? Люди стоят, и все до единого хотят, чтобы батюшка их очень внимательно выслушал. При этом служба час, и мы должны успеть поисповедовать 150 человек за час, чтобы все причастились еще потом, успели. Это нереально. Если каждый человек будет исповедоваться даже по 3-4 минуты, это уже долго. Мы должны уметь в сжатое достаточно количество времени искренне раскаяться и назвать конкретные грехи. Конкретные. Конечно, если уж не знает человек, например, как назвать этот грех, то вынужден рассказывать обстоятельства его совершения. Или спрашивает, а грех это или нет? И сразу можно говорить, грех, потому что если что-то обличает совесть, значит уже это что-то тут не гладенько. Что-то уже не то. Лучше покаяться и спросить. Мы же говорим, ведением, неведением. А начать можно, да, с записывания, но лучше устно. Потому что вот придут и как, ну, вы читайте, читайте. Знаете, как начинают люди плакать, когда читают? А когда они просто дают записку, над ними вот так батюшка положит ей петрохиль, накроет, прочитает молитву, и все, и гуляет.
В этом какое-то лукавство.
Да, ну, не то, что лукавство, я себя лично чувствую неполноценно, когда человек не выслушал, записку дал, порвал. Да, это удобно. Ничего не скажешь. Удобно.
Очередь.
Пришел человек, большая. Очередь, да, все. Но нужно уметь исповедоваться устно и в то же время, в которое, например, записка эта будет прочитана. Но пришли, некоторые умеют, у нас так прихожане каются. Устно каются, четко, мысль собрана. Не сразу это приходит. К этому надо готовиться, и это на первой исповеди невозможно. Поэтому я рекомендую на первой исповеди приходить в будние дни, когда меньше народу, когда может священник больше времени уделить людям, побеседовать, спросить что-то, а не тогда, когда на Пасхе стоит 130 человек, и все хотят причащаться, невозможно ему уделить 15 минут. Это за 15 минут уже исповедуется 20 человек, например, 15-20. Поэтому лучше бы пришли, кто первый раз уже... Поэтому будет у вас, если кто спрашивать, то советуйте на будние дни.
Думаю, полные исповеди. Будем, потому что в воскресенье народ полно.
Народу много, да.
Я причащаться даже из этих соображений уехала вот в Подмосковье на рождественские службы.
Из этих соображений в древности маленький. И отделено было таинство исповеди от причастия. И это правильно. В Греции до сих пор так. И не каждый священник может исповедовать, например, в Греции. Им дают особую грамоту на право совершать таинство исповеди. Потому что не каждый, например, даже по, как сказать, по духовному возрасту, по телесному, например, не дают права. Они причащаются, совершают таинство, но не только не исповедь.
У нас вот Писание начинается со слов. Вначале было слово. Слово. И вот когда человек, находясь во власти бесовской, да, эта власть, она незаметная, они не афишируют своей этой власти, да. И вот у человека есть, у самого есть сила этой власти противостоять. Это слово. И если он произнес, обличил беса, он теряет эту силу.
Да. Вот исповедь как раз это сила, обличение.
Обличить вот этот свой грех, это обличить того беса, который, в общем-то, владеет человеком в этой области. И это вот ощущает вот, человек как легкость. Словом пренебрегать нельзя. Мы сейчас живем во времена, когда все писатели, все любят писать. Чуть что, так сразу писать.
Ну,
а читать, вот читающих мало. А это более важное занятие. Вот с этим вот проблема. А если не читать сейчас, то, ну, собственно, христианство познать так просто, с улицы зайдя в храм, это очень трудно. Этому учиться надо, это величайшая наука. Это наука из наук, как это называется.
Да мы жили без веры. Наше поколение без веры.
Это всегда оправдывается. Вы люди равного возраста. Вот это как бы несопоставимо. Иногда один человек говорит, мы жили без веры, а другой просто приложил усилия. Вы приложите усилия, почитайте, узнайте, и действительно будет мир с пониманием другой. Сейчас не то время, чтобы себя оправдывать. Телевидение есть, интернет есть, ресурсы, книги, обилие. Бесплатно, пожалуйста, Евангелие куча лежит в углу. Берите, какие хотите, бесплатно.
Жизнь-то прошла уже. Неправильно.
Но сейчас уже не надо говорить, что вы воспитывались. Если вы пришли, вступили на этот путь, уже тут нет. Было. Было, да.
Раньше мы, вот, надо было. С детства.
Сам человек себе не может сказать. Про кого-то можно сказать, да, что мы, например, детей упустили, не воспитали там еще. А про себя-то? Все в ваших руках. Сейчас.
Все упущено уже.
Почему? Все в ваших руках. Не
вся
надо. Все в ваших руках. Пока вы живы, пока вы ходите по земле, все в наших руках.
Ну, тоже
осталось. Хотя это может и показаться особо православным, таким каким-то даже атеистическим взглядом, что все в наших руках. Но вот в этом смысле акт воли, он должен совершиться от нас. Навстречу Богу мы должны пойти. Или узнать что-то, о чем мы должны знать. И это вопрос духовной жизни, духовной смерти.
Речь-то не идет о том, чтобы там взять сразу там какие-то великие труды там, и начинать изучать с утра до вечера.
Да,
вот
основное.
Хотя бы начать с того, что мы программу «Союз» посмотреть. Вот регулярно смотреть.
Ну, конечно, смотрят, да, сейчас.
Ну, смотрите, пока вот не начнется что-то там оставаться.
А «Спас» у кого-нибудь берет тут?
Спас?
Редко
это,
у кого.
Это
а в Москве, наоборот, «Спас» Союза нет. Я так стучала, вот
редко,
не могу.
Редко бывает «Спас» у нас.
«Спас» есть на эфирном. Да. В цифровом эфирном.
Да, в цифровом. Да.
И «Воскресенье», радиостанция есть. Есть очень много источников сейчас. Уйма. Читать даже надо. Просто если слушать, потом берешься.
Да. А у нас по старой привычке крестить несут детей. И хочется открыть родителям рот-то им и сказать, да мы ничего не знаем, а сказать-то нельзя, сейчас везде все это открыто, все это известно. Некоторые же читают вот такие книги, романы, а Библию там или еще основополагающие не хотят читать. Просто нет желания.
Я вот внучке начинала читать Библию, а не учла, что это первое издание было, я своим детям подарила. Так тяжело на восприятие.
Ну, детям,
а вот сейчас уже покупаешь совершенно другие. Вот,
да, детям лучше читать закон Божий до некоторого возраста. Когда они уже придут в возраст юнош и девиц, тогда уже они будут читать Библию. А пока им закон Божий достаточно вполне. Там основные вот книжечка вот такая вот. Там все сжато, все как нельзя, просто и дословно объяснено. А нагружать их паралипоменоном, есфирью и там еще второзаконием в этом возрасте нет никакого просто нужды. Пользы не принесет.
Что я даю это в 91-м году своим детям. И вот и
не сложный стереотип, что Библия это сложно. И разобраться в духовной там составляющей это сложно.
Даже в случае меня, знаете, Библию подарил человеку и говорю, ты читай Новый Завет. Он говорит, у меня его нет. И как это нет? У тебя Библия. А в том нет его. Да вот, давай покажи. То есть надо просто открыть книгу в нужном месте.
Что Библия собрание книг всех. Новый Ветхий Завет.